Доброе утро, дорогие братья и сестры. Я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня утром вы слышали отрывок из Священного Писания, из послания к римлянам, из 5 главы, с 12 по 21 стих. Апостол Павел поднимает в этом отрывке, наверное, самую великую тему Библии, которая имеет самое прямое отношение к нашей жизни, тему грехопадения и тему искупления. Мы к этой теме уже обращались на протяжении последних двух суббот, когда изучали субботнюю школу, да, и поэтому сегодняшняя наша беседа, она в некотором смысле подводит такой промежуточный итог нашим рассуждениям. Мы опять обратимся к теме грехопадения и искупления сегодня и повторим, а может быть, узнаем что-то новое об этом, те истины, которые мы уже изучали на субботней школе. Итак, послание к римлянам, 5 глава, с 12 стиха. Мы прочитаем с вами 12 и 14 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Что тут имеет в виду апостол Павел? О какой смерти он говорит? «Ибо как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». О какой смерти он здесь говорит? Он говорит о той же самой смерти, о которой Бог говорил Адаму и его жене еще в Едеме, когда предупреждал их не есть плодов от дерева познания добра и зла, потому что, как он сказал, «В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. И мы с вами уже разбирали и говорили о том, что действительно в тот день, в который они вкусили от него, не через 950 лет, а именно в тот день, Адам умер. Умер какой смертью? Смерть духовная, да, которая есть разделение с Богом. Грех всегда производит разделение с Богом. Это первое последствие, которое он делает. Это первое ужасное следствие, которое тут же идет за ним по пятам. Пророк Исаия говорит в 59 главе, да, что рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Господня не отяжелело для того, чтобы слышать. Но что? «Но беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Когда Адам и его жена совершили грех, в этот день, в этот момент, на самом деле, что-то произошло, мы уже говорили с вами, да? Что-то ужасное, что-то страшное, потому что последствия этого проявились тут же. Не нужно было ждать несколько дней или лет для того, чтобы увидеть эти последствия, да? Первое, что они сделали, они испугались. Испугались кого? Бога. Того, с кем раньше их связывали неразрывные отношения. Того, с кем раньше они так любили проводить время, но вот он появляется сейчас после этого, и что они делают? Они прячутся от него, они убегают от него. Произошло нечто страшное. Что это? Вы знаете, это можно сравнить с тем, как вот цветок, да, мы отрываем от, когда срываем его от корня его, да, когда собираем цветы. Он ведь как будто бы еще живет, да? Но на самом деле он уже умер. Потому что он потерял связь с источником своей жизни. Он может еще какое-то время постоять, да, раскрываться, закрываться, как будто бы жизнь в нем еще есть. Но на самом деле он уже мертв, потому что он не имеет связи с источником жизни. Вот то же самое произошло с Адамом и Евой тогда. Они потеряли связь с источником жизни. И грех вошел в мир, и грехом смерть. Вопрос в том, каким образом эта смерть перешла во всех человеков, как пишет здесь апостол Павел. Он говорит, в нем в все согрешили. Как? Почему? На самом деле это можно понять, ведь Адам был уникальным человеком, да? Он отличался от всех остальных людей. У него была одна уникальная особенность, которой после него, ну, у его жены еще так же, да? После них уже ни у кого этой особенности не было, да? Какая? Да. Были ли у него отец и мать земные? Не были. Они оба, да? И Адам, и его жена были сотворены непосредственно Богом. И уже потом от них, как мы говорим, естественным путем, да, пошла населяться земля. Все остальные люди есть потомки Адама. И таким образом в Адаме было собрано при его творении, я имею в виду Адама, как Библия говорит о нем, да, муж и жена, единое целое. Вот. В них было собрано все человечество. Библия говорит, мы вот здесь вот как раз читали об этом, что действительно Адам представляет собой все человечество. В нем, когда он согрешил, то в нем согрешили и все. Последствия греха, которые проявились на нем, они перешли и во всех людей, во всех его потомков. Очень хорошо об этом говорит Иов, когда, обращаясь к своим друзьям, отвечая на их обвинения, он говорит, кто родится чистым от нечистого, ни один. То есть дальше, вот это вот размножение, люди, когда начали дальше происходить от Адама и Евы, они уже рождались какими? Нечистыми, как написано. Кто родится чистым от нечистого, ни один. И то, что произошло дальше с человечеством, то, что произошло, вот начиная с этого момента грехопадения с человечеством, это, вы знаете, наверное, то, что даже многие христиане не очень хорошо себя понимают. В какую яму на самом деле, в какое ужасное положение мы попали. Библия называет это положение рабством. Рабством греха и смерти. Вообще, быть рабом, это, наверное, не очень приятная, да, ситуация. Но попасть в рабы, в рабство греху и смерти, это ситуация, которая намного более неприятная, чем просто, ну, обычное рабство. Почему? Потому что обычное рабство – это рабство внешнее, это рабство извне. Да? Человек стеснен какими-то узами извне. Но рабство греха и смерти – это рабство изнутри. Сама наша природа, наше сердце оказались исковерканы грехом. Мы уже приводили эти стихи, я их еще раз приведу. Пророк Иеремия, да, пишет, может ли эфиоплянин изменить кожу свою или барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое, да? И в другой, дальше, в 17 главе Иеремия говорит, лукаво сердце человеческое крайне испорчено, да? То есть, вот это вот рабство греху, это послушание, будем так говорить, греху, оно сделалось частью нашей природы. Наша природа настолько исковеркалась, что это стало частью нас. В результате происходит то, что пишет апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе с 14 стиха мы читаем. «Ибо мы знаем, он пишет, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я думаю, каждый из нас, вот то, что здесь описывает, это состояние, которое описывает апостол Павел, каждый из нас это переживал и неоднократно. Каждый из нас пытался освободиться от этого рабства, этой зависимости, от греха. И результаты, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, результаты были такими же, о которых тут пишет апостол Павел. Ключевое слово здесь, в этом отрывке, я бы, наверное, выделил как ключевое слово «я плотен, продан греху». Продан греху. Наши сердца проданы в рабство греху. И даже когда мы хотим сделать что-то доброе, когда мы хотим сделать что-то хорошее, мы вдруг обнаруживаем, что на самом деле прилежит не злое, как пишет апостол Павел. Потому что это наша природа. Это уже состояние нашего сердца, наше естество. Мы никак не можем избавиться от этого самостоятельно. Это невозможно. Мы проданы в это рабство, оно закабалило нас изнутри, и мы сами ничего не можем с этим поделать. Вот тот ужас, в который попало человечество, здесь короткими словами это трудно выразить, но я думаю, что каждый из нас чувствует, что это такое. Это не что-то внешнее, от чего можно отказаться, что можно победить силой воли и так далее. Это само наше сердце, это наша природа. Как мы изменим это все? Какой выход есть из этого ужасного положения? Апостол Павел пишет в последнем стихе 7 главы. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». А в книге «Бытие», помните, когда только произошло грехопадение, когда только вот это вот грех вошел в мир и грехом смерть, Бог дает обетование, да? «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Этот выход есть. Есть выход из того положения безнадежного, в который попало все человечество. Этот выход есть благодаря семени жены. Как пишет апостол Павел, «Семя же есть Христос, благодаря Иисусу Христу». Но дар благодати, пишет апостол Павел, не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати – и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Недаром в 14 стихе, который мы прочитали чуть раньше, говорится о том, что Адам есть образ будущего. То есть Павел говорит о том фактически, что будет второй Адам. Если первый Адам вверг все человечество в грех и в это рабство греха и смерти, то придет второй Адам, который что сделает? Который избавит все человечество от этого рабства. И этим вторым Адамом апостол Павел называет Иисуса Христа. Он является вот этим будущим образом, на который указывал первый Адам. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, с 34 по 36 стих, Иисус сам говорит об этом. Отвечая иудеям, Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». То есть во Иисусе Христе, этом втором Адаме, мы имеем освобождение от рабства греха. Но здесь есть интересный вопрос, который на самом деле более глубок, чем может показаться на первый взгляд. Благодаря чему, собственно говоря, Христос может претендовать на роль второго Адама? Мы сказали, что в первом Адаме все человечество было собрано, потому что все человечество является его потомками, да? Оно произошло как бы от него. Хорошо, а во Христе разве собрано было все человечество? В Адаме, в первом Адаме, оно было собрано генетически, да, мы так будем современным языком говорить. Оно было заложено в его генах, потому что все остальные люди были его потомками, как естественным путем. А во Христе? Как он может быть таким вот Адамом? Вы знаете, во-первых, мы можем вспомнить о том, что произошло на Голгофском кресте. Христос взял на себя что? Грех всего мира, да? Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 14-15 стих, апостол Павел пишет: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть во Христе, на Голгофском кресте, было собрано все совокупное греховное естество кого? Всего отдельных людей, всего человечества. Наш ветхий человек, как в другом месте Библии говорит нам, был распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное на кресте Голгофском. То есть вот уже одно место мы нашли, будем так говорить, когда во Христе было собрано все человечество. Это произошло на кресте Голгофском, когда он умирал за грехи наши. И это событие, и этот факт дает нам юридическое оправдание, да? То есть за наш грех, за грех каждого человека уже уплачена необходимая цена. Но кроме юридического оправдания есть еще одно оправдание. Оправдание не ограничивается только юридическим таким термином, независимым от нас. Обратим внимание на послание к Римлянам, 5 главу, 17 стих. Как раз это стихи, которые мы с вами только что читали, которые говорят о втором Адаме. Но там интересно момент в последней части этого стиха. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, посредством одного позднейшая вставка, скорее всего, не было этой фразы в оригинале, поэтому будем так говорить. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Знаете, что интересно в этом отрывке, вот в этом предложении? О чем говорит слово «приемлющее»? Вы знаете, о чем это говорит? О том, что у человека вновь появилось право выбора. Скажите, у раба есть право выбора? Нету. Если я нахожусь в рабстве греха, у меня есть право выбора? Нету. Нету. Вы знаете, мы много говорим о свободе воли на самом деле, но человек, находящийся в рабстве, никаким правом выбора не обладает. И когда Адам согрешил, когда человечество оказалось ввергнуто в это рабство греха, оно потеряло это право выбора. Мы читаем это в словах апостола Павла, который... Собственно, что он пытается сделать-то? Помните 7 главу, последние стихи, которые мы читали? Он пытается выбрать что? Добро. Он хочет сделать добро. Он говорит: в уме моем я хочу сделать добро, а что получается? Может ли он реализовать этот выбор? Не может. Потому что он говорит: в членах моих я вижу другой закон, да? И хотя в голове моей я хочу сделать доброе, но в реальности получается злое. Этот выбор мой не реализуем. Почему? Потому что я в рабстве нахожусь греха. Но вот здесь вот, в этом стихе, мы видим, что право выбора опять появилось. «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Оно опять появляется. «Избирая Христа и следуя за Ним, верой мы идем по дороге освящения, преображаясь в Его образ и соединяясь с Ним». То есть, если до этого мы... не могли выбирать между чем-то и чем-то. Мы шли, нас вел грех, и как бы мы ни хотели свернуть, мы ничего сделать не могли. То во Христе мы получаем вновь это право. Мы можем избрать Его. Мы можем последовать за Ним верой. Мы можем пойти по дороге освящения. Мы можем преобразоваться в конечном итоге. И это самая главная цель, которую ставит перед нами Библия, которую Бог хочет достигнуть в нас. Мы можем преобразоваться в Его образ, потому что сам Господь говорит, да, взирая на славу Господню, что с нами происходит? Мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Уже не я живу, но живет во мне Христос, пишет апостол Павел. И он говорит, что я молюсь, чтобы вы уподобились, чтобы отобразился в вас Христос, в послании к Галатам, он пишет в 4 главе, в 19 стихе. Своим совершенным послушанием заповедям Божьим Христос предоставил каждому человеку возможность соблюсти их. Когда мы подчиняем себя Христу, наше сердце сливается с Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш разум приходит в единство с Его разумом, все наши мысли сосредотачиваются на Нем, мы живем Его жизнью. Это и означает быть облаченным в одежду Его праведности. Когда теперь Господь смотрит на нас, Он видит уже не одежду из фиговых листьев, не наготу и не изуродованность грехом, но свою собственную одежду праведности, которая совершенное послушание закону Иеговы. Это я прочитал отрывок из книги «Наглядные уроки Христа. Духопророчество». В 6 главе послания к римлянам апостол Павел пишет об этом также. Он пишет, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Мы соединяемся со Христом в Его смерти, как мы уже сказали, да, и в Его воскресении для новой жизни. И Он по праву становится действительно вторым Адамом для приемлющих, как пишет апостол Павел, обилие благодати и дар праведности, вторым Адамом, который, в отличие от первого, дарует нам жизнь. И положение человека, который пришел ко Христу, который принял Его, который подчинился Ему, оно коренным образом меняется. Если до этого он был рабом греху, то теперь, пишет апостол Павел, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Если до этого мы находились под проклятием закона, потому что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона, то во Христе Иисусе мы оказываемся под оправданием закона, а закон оправдывает только тех, кто его соблюдает. Изменяется все наше естество, изменяется наше сердце. И удивительная фраза, на которую, может быть, мало обращают внимание, потому что в 8 главе послания к римлянам вообще очень много удивительных фраз, но одна из них вот как-то особенно сильно мне в душу запала. Знаете, какая? 12 стих 8 главы послания к римлянам. Потому что он фактически говорит вот о смене этого положения, может быть, наиболее ясно. «Итак, братья, — говорит апостол Павел, — мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если до этого мы были не просто должниками, мы рабами были ее, то во Христе Иисусе положение меняется коренным образом. Мы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы можем выбрать лучшую долю. Итак, какой выбор теперь у нас есть? Скажите, пожалуйста, вот мы сказали, что выбор появился. Да, до этого мы были рабами, которые не имели его. Во Христе Иисусе вновь Он появляется, но какой это выбор? Широкий спектр, что хотим, то и выбираем, или как? пишет апостол Павел, опять же. Здесь же в 6 главе послания к римлянам, которое мы уже читали, но в 16 стихе, он пишет, что неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Широкий у нас выбор? Нет. У нас фактически или-или, да. Либо мы отдаем себя в рабы греху и продолжаем, соответственно, в этом рабстве находиться, да? Либо мы отдаем себя в рабы праведности. Ничего третьего здесь, никакой середины нету. Либо так, либо иначе, больше никак. Отказываясь избрать Бога, мы автоматически попадаем в сети сатаны. И там уже всякий выбор наш уходит в сторону. То есть его уже нет. Но тут интересный вопрос, который как-то задавался уже и дискутировался даже. Каждый ли человек может избрать Христа и освободиться от рабства греха? Ведь есть же душ, это как те, кто в здравом уме и твердой памяти, хорошо, да? А те, кто душевно больные, те, кто не соображают, как мы говорим, ничего. У них какой выбор есть? Вы знаете, есть слова, которые отвечают на этот вопрос в Библии. Они не объясняют как, но они дают ответ. Был в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 9 стихе, такие слова записаны. Был свет истинный. По контексту мы знаем, да, кто этот свет истинный? Иисус Христос, который просвещает кого? Всякого человека, приходящего в этот мир. Который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир, каким бы он ни был. Может быть, он действительно рождается уже дауном и с серьезными нарушениями мозговой функции. Мы не знаем как, но Библия говорит нам о том, что свет Божий просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Фактически это не значит, что каждый человек, значит, знает библейскую истину. Конечно, нет. Но это значит то, что каждый человек на каком-то этапе своей жизни получает на своем уровне эту возможность принять свет или отвергнуть свет. И вы знаете, вот, наверное, каждый из нас убедился уже в своей жизни в силе греха, да? Иногда кажется, что его невозможно победить. Но апостол Павел в 5 главе, здесь же, в том отрывке, который мы уже с вами, к которому мы неоднократно обращались, который как бы является центральным отрывком сегодняшней нашей беседы, он говорит, что закон пришел после, 20-21 стих. И таким образом умножилось преступление. Мы как-то с вами уже говорили, почему посредством закона умножается преступление, да? Потому что на самом деле то, что без закона мы преступлением и не считаем, с приходом закона становится не просто выявляется, да, но как пишет апостол Павел, грех становится крайне грешным посредством заповеди. Закон выявляет все вот эти вот, всю мерзость греха. Итак, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, то что стало произошло? Стало преизобиловать благодать. Вот это вот слово, преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. То есть, как бы вот что бы ни говорили в этом мире, да, потому что сейчас считается, что все решает сила, да, вот. Но на самом деле Слово Божие говорит нам о том, что благодать, она преизобилует над грехом. Она всегда сильнее греха. Может быть, кажется, что она слабая. Может быть, кажется, что с ее помощью никаких проблем решить нельзя. А можно их решить, только взяв автоматы и, значит, это самое. Таким образом решить проблемы. Но на самом деле, любовь и благодать – это самая сильная сила, которая только есть на этой земле. И она преизобилует. Она сильнее греха. Каждый человек, пишет дух пророчества, волен выбрать, кому он будет подчиняться. Никто не пал столь низко, и никто не является столь порочным, чтобы невозможно было обрести освобождение во Христе. Вы помните, мы в прошлый раз, те, кто был вечером на вечернем служении, мы разбирали 26 главу «Желания веков», и там один из эпизодов, когда Христос проповедует в синагоге, да, и появляется кто? Бесноватый человек. Человек, одержимый бесом. Человек, которого уже настолько в это рабство впал, да, что он вообще от себя не может ничего сделать. Бес руководит. Но где-то в глубине его души был вот этот вот немой, подавленный чужой волей, но был крик о помощи ко Христу. Да? И когда он попытался этот крик выразить, то у него вырвались совсем другие слова, потому что бес перехватил у него эту инициативу, и другие слова совсем пошли из его уст. Но Христос услышал этот, вот тот крик, который не был высказан, но который был у него в душе. И дальше дух пророчества пишет: бесноватый вместо молитвы мог произнести только сатанинские слова, но невысказанная мольба сердца была услышана. Ни один крик души не останется неуслышанным, даже если человек не в состоянии выразить свою просьбу словами. Те, кто желает вступить в завет с Богом Небесным, не будут оставлены во власти сатаны или в своих немощах. Это «Желание веков», из книги «Желание веков», вот как раз 26 глава, которую мы читали. Итак, этот выбор могут сделать все. Даже бесноватые, которые уже, казалось бы, полностью погружены в это рабство, у которых уже не осталось ничего человеческого. Но они могут выбрать Иисуса Христа. Как и когда происходит этот наш выбор? Как вы думаете? Как и когда?
Когда осознаем греховность.
Да. Вы знаете, в послании к Колоссянам во 2 главе в 6 стихе мы читаем слова: «Как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем». Да? А что это такое «ходить в Нем»? Слово Божие объясняет и это. Вот действительно, Библия объясняет сама себя. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, написано, что мы ходим как? Верой, а не видением. Как вы приняли Иисуса Христа Господом, как мы приняли Его? Верой. Так и ходите в Нем верой. Что такое вера? Знаете, это тема, о которой можно очень много говорить, но на самом деле это просто очень. Вера наша заключается в том, что мы выбираем, вот как раз в выборе, мы выбираем Божий путь, насколько он открыт нам в настоящий момент, потому что многие истины, может быть, нам еще не открыты, но мы, то, что нам открыто, и то, что мы знаем, ту волю Божью, которая нам открыта уже, мы выбираем ее и поступаем в соответствии с ней. В каждый момент нашей жизни, на каждом вот перекрестке, когда у нас возникает вопрос, слушаться Бога или же слушаться, не слушаться Его, слушаться другого голоса. Выбор Божьего пути независим от всего остального. Основанием этого выбора, почему мы это делаем, истинное основание, является любовь к Богу, которая ведет к доверию и послушанию Ему. Мы уже говорили о том, что этого выбора мы во грехе, когда в рабстве греха, мы были лишены. И в том-то и состоит главная суть прихода Иисуса Христа на эту землю, чтобы освободить нас от этого рабства, чтобы вернуть нам эту свободу выбора, выбора между злом и добром, между грехом и сатаной. И от того, как мы воспользуемся этим выбором, зависит очень много. В книге «Путь ко Христу» на странице 47-48, оригинала страницы, очень важный отрывок записан, который как раз отвечает, как нам этот выбор делать, на вопрос о том, как нам делать этот выбор. Многие спрашивают: как предоставить Богу управлять моей жизнью? Вы желаете это сделать, но не имеете в себе нравственной силы, порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управлять своими мыслями, побуждениями, увлечениями. Невыполнимые обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять такими. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность сделать выбор. Этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать ему свою волю, то он будет совершать вас и хотения, и действия по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. Похвально стремиться к святости и добру, но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы от этого не будет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу, и сделать этот выбор не решаются еще и сегодня. Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручаетесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной. Итак, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. У нас вновь есть эта возможность ходить в Нем. Мы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти, если мы принимаем Иисуса Христа. Будем помнить об этом. Как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. Аминь.